Итак, друзья, сегодня 21 июня 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для площадки триады йогов и для йогов и единиц, изучающих древнее учение взаимодействия мужского и женского через йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности и как бы основу всего родовую йогу. Вся информация находится на сайте yogatriada.ru. Предполагается, что все из вас уже приступили к самостоятельному систематическому изучению йоги на интернет-йога-курсах, которые находятся по адресу курс.openyoga.ru. Здесь же у нас сейчас будет очередная лекция, где мы в большей степени своими словами попытаемся осмыслить это учение, чтобы в дальнейшем перейти к практическому реализации тех или иных упражнений, оставленных нам. Давайте. Прежде чем мы пойдем, я попрошу кого-нибудь, кто подготовился, напомнить нам, о чем была предыдущая лекция, есть ли такой человек, который подготовился и сможет озвучить. Да, пожалуйста. Быстро, четко. Желательно с листочком всегда выходить, чтобы тезисно напомнить нам. На мое место и вперед.
На прошлой лекции мы говорили о том, что на протяжении истории они предпринимают попытки как-то уравновесить механизм защиты продолжения рода. И они были связаны с какой-то конкретной ситуацией. Например, если были войны, то, соответственно, было меньше мужчин, и поэтому предполагали, что один мужчина мог иметь много жен. Когда были какие-то катаклизмы, а когда уже в современном обществе.
Нет, друзья, давайте так, без подробностей, а основные моменты, без технических деталей и воспоминаний, да, потому что можно на эту тему очень много говорить. Давайте так, вы все-таки, люди, ставшие на путь триады, должны вырабатывать в себе правильные такие моменты общения с окружающей вселенной, и поэтому как можно меньше деталей, как можно больше общего. Угу, я прошу прощения, что перебил, да.
Примеры, как свингерство, как замешведские семьи, которые также пытались как-то найти решение.
Ну, я еще раз предупреждаю, ну, не следует. Помимо свингеров, шведских семей, я еще могу перечислить их десятка три разных вариантов, как, значит, кто пытался в этом мире себя проявить. Вот, основные моменты только лишь, вот, суть, которая нам понадобится в дальнейшем. Абсолютно правильно, да, хорошо. Работы с механизмом защиты продолжения рода.
И следующий момент, вторая часть лекции была посвящена тому, что почему вообще, вопрос, почему мужчина ищет, интересуется женщиной, а женщина интересуется мужчиной. Основной смысл был в том, что если человек рождается каким-то мужчиной, то вся вселенная для него пристает женщине, и наоборот. И поэтому стремление к противоположному полу – это на самом деле стремление к абсолюту.
Замечательно, чудесно, чудесно, замечательно. Значит, давайте, друзья, договоримся, расписание составьте, чтобы каждую лекцию кто-то мог как-то так быстро напомнить нам и озвучить. Итак, друзья, следует упомянуть, что попыток работы с механизмом защиты продолжения рода на протяжении истории человечества было множество. То есть в зависимости от условий жизни, ситуации, от того, в какой концентрации были представлены те или иные души. То есть если души высокопродвинутые, то и, допустим, условия соответствующие, так сказать, взаимодействия были более мягкие. Если условия более жесткие, то и жесткие условия, соответственно, регламентирующие брак или отношения мужского и женского. Но действительно, даже сейчас можно отследить в странах, допустим, Запада, где жизнь более сытая и нет такой, знаете, угрозы там, голодной смерти, и отношения между мужчиной и женщиной вдруг начинают быть более свободными и более такими, знаете, мягкими. Наоборот, в странах третьего мира, где фактически вопрос физического выживания один из первых, институт брака, институт того, что можно, а что нельзя мужчине и женщине, очень суровый, вплоть, там, знаете, в некоторых странах вплоть до побивания камнями. То есть, что совершенно как бы даже режет слух западному человеку. Разные попытки были уравновесить вот эти противоречия, заключенные в жизни мужчины и женщины на протяжении тысячелетий, чтобы с одной стороны нации сохранили вот этот изначальный потенциал целомудрия и обеспечили свое будущее. Потому что если потенциал целомудрия растрачивается, то нации деградируют, слабеют и исчезают. Это закон, друзья. Собственно говоря, почему такие суровые наказания в некоторых странах, там, как это у них там называется, за прелюбодеяние там, и прочие такие вот вещи. Потому что очень, еще раз говорю, легко подрастратиться на вот проявлении неконтролируемой сексуальности, которая запутывает человека, и человек становится только лишь слабее. Также, ну поэтому, допустим, в тех же древних таких ортодоксальных обществах, в том же обществе Индии, этому вопросу уделялось чрезвычайно большое внимание. И вопросы брака, отношений мужа и жены там регламентировались и регламентируются до сегодняшнего дня чрезвычайно жестко. Но более того, даже тот промежуток времени до полового созревания также и после полового созревания также там очень жестко регламентировался, во всяком случае в средние века, еще раз, по причине сохранения вот этого сексуального потенциала еще, значит, у детей. И мы с вами встречаемся с совершенно непонятной формой как бы взаимоотношений, как ранние браки, скажем, в Индии, где там мальчиков и девочек могли выдавать друг друга замуж или женить чуть ли еще не до рождения. И если начинать копать предысторию, откуда это, в общем-то, такая традиция пошла, то мы упираемся в те или иные какие-то религиозные представления. Но любое религиозное представление, какое бы оно ни было, оно никогда не спадает с неба, не подкрепленное какими-то обоснованиями вполне конкретными. И, допустим, в древней или средневековой Индии фактически общество сталкивалось с тем, что еще до вступления в совершеннолетие или уже до вступления в супружество юноши и девушки могли здорово подрастратиться на всяких сексуальных таких экспериментах. И поэтому, чтобы не было даже никакого соблазна в этом отношении, то есть пресекалась сама даже попытка или возможность этого. Ну, действительно, когда ты уже с самого раннего детства, уже все, ты связан брачными узами, ты уже и смотреть некуда, ты никуда не можешь, только лишь на свою будущую жену или на своего будущего мужа. Когда, безусловно, ну, с течением времени, как все на свете, это привело к совершенно уродливым формам. И англичане, когда захватили, в общем-то, Индию, долго боролись с этим. Сейчас, в современное время, современное, значит, правительство в Индии также крайне отрицательно смотрят на такие попытки ранних браков. Но что греха таить, все равно людей не переделать. И столетние традиции, они продолжают выполняться. То есть, знаете, как бы очень такая вот, друзья, достаточно сложнейшая ситуация вот с тем, что связано с механизмом защиты продолжения рода. И иногда страны, которые чувствуют опасность физического исчезновения, идут на беспрецедентно жесткие меры. Когда любая попытка свободной сексуальности просто пресекается и устраняется, дабы не было даже гипотетической возможности подрастеряться на сексуальности, как следствие, исчерпать свои какие-то силы и ослабить нацию. Но, как вы помните, иногда доведенная до крайности какая-то мера превращается в свою противоположность. Ну, вот то же самое и в случае вот с этими обрядами там, детских браков. То есть все вывернулось наизнанку, и нация все равно ослабла. Потому что вступать в брак надо было уже, соответственно, физически и ментально, и психически в более совершеннолетнем возрасте. А в том плане, что как бы вот, исключалось метание в детском, юношеском возрасте, с одной стороны, но с другой стороны, ну, как бы и в сексуальную жизнь такие супруги могли вступать очень рано. По древним канонам, вообще, как только у женщины, там, у девочки случались первые месячные, в некоторых таких совершенно, таких, знаете, ортодоксальных сектах считалось, что она должна уже вступать, значит, вот в свои супружеские обязанности и рожать детей. А вы представляете, что это может девочке быть там и в 12 лет, и раньше, может быть, да? То есть, и вы понимаете, да, что с одной стороны, как бы, вроде бы что-то одно сохранялось, но тут же что-то другое терялось. Надо сказать, что все вот эти попытки, это уже достаточно поздняя и достаточно такая отчаянная была стратегия по сохранению жизни народа. Не от хорошей жизни, вы должны понять. Потому что если в тех же ведических древних ведах, там ни о каких ранних браках даже никто подумать не мог. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, если вы сейчас приедете в Индию и столкнетесь с образом жизни современного индуса, вы должны понимать, что жизнь средневековой Индии, а тем более жизнь древней Индии, или наиболее нас интересующие жизнь ведической Индии, это совершенно разные жизни, это совершенно разные уклады, это совершенно разные нравы, обычаи, и все на свете. Единственное, что их действительно соединяет, так это то, что все-таки, несмотря на все, они сумели где-то в недрах, в глубине сохранить вот этот первоимпульс ведических знаний. И многие, так сказать, философы, исследователи сравнивали Индию как с большим таким костром, который потух, и снаружи один серый пепел. Но если глубоко копать, то можно найти горящие угли знания. Так вот и здесь. Снаружи мы под внешними сейчас образами жизни видим пепел. Но он помогает, как ни странно, сохранить то древнее знание. И вот если мы сейчас не возьмем эти угольки древнего знания, и не перенесем их на новую почву, собственно говоря, на всему человечеству, то выходит, что все те жертвы, которые были на протяжении веков, и в том числе те жертвы, на которые шли там юноши и девушки с этими ранними браками, или с браками не по любви, были вроде как напрасны. Вот, поэтому важно, чтобы мы понимали, ну как бы, вот эту взаимосвязь, что ничего во Вселенной случайно не бывает. Если сложился какой-то обряд, обычай, образ жизни, то это было абсолютно необходимое условие, как правило, для выживания людей, ну а как следствие и для сохранения вот этого импульса жизни, этого импульса знания. Наконец, еще один такой фактор, которого мы, собственно, у нас нет времени подробно анализировать его. Это такое нововведение на Западе, это браки по контракту. Также попытка работать с механизмом защиты продолжения рода, По той простой причине, что люди, вступающие в брак, могут быть не на одинаковом уровне по степени материального достатка, социального положения или влияния. В этом отношении, конечно, друзья, вот я сейчас анализирую, так сказать, своим задним умом мысль и понимаю, что с этой точки зрения бывший Советский Союз представлял из себя уникально прогрессивную страну. Вот несмотря на все перекосы, на весь тот ужас, кровь там и несвободы, которые были с одной стороны, но все-таки вот этого фактора неравенства при вступлении в брак было меньше, чем, допустим, мы имеем сейчас. Оно также было, но завуалировано. Я помню еще в советские годы, когда, знаете, вот эта вот идея прописки была в Москве, многие, допустим, люди стремились приехать в Москву, выйти замуж или жениться за москвича. Почему? Ну, потому, чтобы получить московскую прописку, так как жизнь здесь была в Москве всегда более сытая, свободная, значит, и богатая. А все бюрократы всеми силами как раз пытались и не пускать сюда никого, да, то есть, и поэтому там были целые такие, я помню, совершенно омерзительно подпольные вот эти вот течения, как это называлось, лимитчиков. Это действительно одна из самых таких ужасающих сторон, да, но тем не менее, какими-то правдами или неправдами, все-таки люди проникали, и вот эта вот степень неравенства, она хоть и была, но была не столь сильная. Она преодолевалась. Но вот, скажем, в современной России, когда люди поделились на сверхбогатых и бедных, это уже практически непробиваемая граница. И многие браки не могут состояться по той простой причине, что муж или жена сейчас находятся в разных финансовых состояниях. То есть это то, собственно, от чего страдал Запад на протяжении там, веков. Вот. И как вы понимаете, как только лишь есть вопрос финансового неравенства или еще какого-либо неравенства, тут вступает другой фактор косвенный, который может спровоцировать механизм защиты продолжения рода, это родственники. Родственники в этом отношении могут сыграть самую негативную роль в работе как вашего механизма защиты продолжения рода, так и вашей жены. Понятно, что если девушке будут постоянно ее самые близкие люди, там мама и папа или там кто-нибудь из друзей, родни, нашептывать, что там твой Вася, твой муж тебя не любит, а ему надо там от тебя твои миллионы, то невольно эти все, так сказать, увещевания не проходят бесследно. Они где-то начинают, зарождать сомнения. А этими сомнениями тут же будет пользоваться механизм защиты продолжения рода. Ну, симметричная ситуация в отношении, соответственно, мужчины. И, то есть, на самом деле, это совершенно не смешная ситуация, которая была на Западе, еще раз хочу сказать, и которая совершенно некрасиво начинает проявляться здесь. И вот уже со стороны, так сказать, родителей, вообще, со стороны общества стали появляться методы, как бы даже в этом плане немножко уже бороться с этим механизмом продолжения рода, с негативным фактором механизма защиты продолжения рода, и стали придумываться всякие брачные контракты. Что вот, мол, где дружба, знаете, вот смысл любого брачного контракта заключается в следующей достаточно циничной мысли, что дружба дружбой, а табачок врозь. То есть, где наперед закладывается возможность негативного развития событий и раздела имущества или каких-то других факторов, связанных, там, допустим, кто будет с детьми общаться, останутся ли дети с мужем или с женой, или какой процент времени они будут проводить с мамой или с папой. Вот, как вы понимаете, то есть, опять же, такая попытка... нейтрализовать даже такой вариант. То есть, как вы понимаете, вот масса факторов, они самым косвенным образом все равно присутствуют в жизни мужчины и женщины. Еще раз еще хочу сказать, нет у нас времени и желания анализировать брачные контракты. Единственное, который совет вы можете получить и из триады, это, конечно же, что сам лучше всего, если в брак вступают или в совместную жизнь вступают люди одинаковые по своему, так сказать, социальному или там материальному уровню. Или во всяком случае, ну как бы, чтобы не было такого даже гипотетического намека, что вас связывают не какие-то такие вот идеи там продолжения рода или идеи влюбленности, любви или там совместной симпатии, а какие-то материальные, да. Поэтому в этом отношении иногда даже брак по контракту может решить множество вопросов, когда вы, чувствуя, что вас могут неправильно понять, сами говорите, а мне ничего не надо. С чем пришел, с тем и ушел. Но все равно, друзья, вот есть даже такое изречение в йоге, что слишком большое богатство, так же, как и слишком большая бедность, величайшие помехи на пути йоги. Вот во всем мире и в нашей стране пытаются увеличить то, что называется средний класс. И как ни странно, максимум безболезненной жизни вы получите, если вы будете оставаться в рамках среднего класса. То есть это как касается йоги вообще, так и йоги-триады в частности. Поэтому не стремитесь, знаете, чрезмерно разбогатеть. Вы, может быть, очень чрезмерно разбогатеете, но получите проблемы, о которых даже могли бы и не предположить. Знаете, пусть оно все придет столько, сколько надо и вовремя. Вот. Но идем мы теперь дальше. Итак, что же у нас получилось? У нас получилась, еще раз, друзья, совершенно неразрешимая картина. В саму нашу жизнь встроены противоречия, которые на первый взгляд невозможно разрешить. Действительно, в жизни мужчины есть как бы два сценария. Первый сценарий плохой, второй сценарий хороший. Плохой сценарий – это действительно, что вы будете предполагать о том, что у вас в вашей жизни с противоположным полом будут одни лишь проблемы. И, соответственно, к ним заранее готовиться и сконцентрировать всю свою, все свои мысли, энергию и устремления вот на этот сценарий развития. Так вот, если вы так поступите, вы проиграете. Другой сценарий. Если вы будете думать, что в жизни с вашим противоположным полом у вас будут путь, усеянный лепестками роз, и не будет никаких конфликтов, страданий и вообще ничего такого отрицательного, хотя вы сами еще, в общем-то, не являетесь совершенным йогом и йогиней, так вот это также тупиковый путь. Но жизнь у вас одна, и вам надо как-то выбирать, по какому сценарию события планировать свою жизнь. Ну или знаете, вот такая вот ситуация. Возможно, два течения развития экономических событий в современном мире. Первый – это ужасный кризис, который вас накроет очень скоро. Второй – вариант событий, что никакого кризиса в принципе не будет, а будет все лучше, лучше и лучше. И если вы проанализируете, то вам надо политику перестраивать либо в одну сторону, то есть закупать соль, там, сухари сушить, обкладывать мешками дом, колючую проволоку, значит, по периметру, да, от возможных беспорядков. Откладывать, значит, денежки на что-то такое первостепенно необходимое и покупать только первостепенно необходимое. Никакие там поездки, значит, за рубеж, никакого отдыха, никаких, значит, этих самых. Либо другой сценарий, что у вас сейчас хорошо, а будет еще лучше. Что толку соль и сахар закупать впрок? Что толку откладывать деньги? Лучше сейчас, значит, там, как бы потратить их на какие-нибудь увеселения, потому что завтра будет, может, еще больше денег. А жизнь-то идет своим чередом, проходит, она же не вечная, она же, вы же не будете там миллиард лет жить. Вот, и вы стоите и не знаете, вот в какую сторону, значит, идти, да, какую стратегию придерживаться. И, безусловно, есть масса там экономических теорий, которые говорят, как бы вам, значит, лавировать, диверсифицировать все свои, значит, эти самые сильные стороны и снизить риски. И вот такая же аналогия у вас в жизни, в взаимоотношениях мужчины и женщины. А как жить-то, собственно, к чему готовиться? Мы знаем, и йога-триада нам говорит, будете рассчитывать на одно, ничего подобного, проиграете. Будете рассчитывать на другое, тоже проиграете. И еще раз, друзья, создается впечатление, что этот сценарий неразрешимый. Но я что хочу сказать, друзья? Йога-триада как раз и претендует на то, чтобы помочь вам разрешить эту, на первый взгляд, неразрешимую задачу. И на первый взгляд с привлечением, может быть, таких факторов, о которых вы и не догадываетесь даже в своей обычной жизни. Для иллюстрации этого всего я вам сейчас зачту один очень интересный пример решения математической задачи. В этом отношении законы природы непротиворечивы, и математика есть часть Вселенной, и какие-то логические положения также очень серьезные присутствуют в триаде. Это, конечно же, задача не имеет никакого прямого отношения к триаде, она скорее является таким аналогом, что ли, или таким примером, который заставит вас поразмыслить вообще над жизнью, что иногда при внесении каких-то факторов, на первый взгляд, совершенно второстепенных, вдруг неразрешимую задачу делает разрешимыми. Ну а с точки зрения триады, логика следующая. Триада – это так называемые быстрые методы в йоге. Всех интересующихся я отсылаю, соответственно, сайт курс.openyoga.ru. И есть такое понятие, что для того, чтобы быстрые методы работали, вы должны в свою жизнь одновременно принести два фактора, которые крайне, на первый взгляд, абстрактны, неуловимы, фантастичны. Но если вы одновременно не приведете, не внедрите два этих фактора, то метод никогда не станет быстрым, а развалится. Эти два фактора, один называется вашим высшим «я», а другой называется абсолютом, который фактически породил всю Вселенную. Так вот, если при решении задачи взаимодействия мужского и женского вы не будете использовать фактор вашего высшего «я» или плюс фактор абсолюта, вы никогда не разрешите эти задачи. Никогда. Вы опять же останетесь перед вот этим выбором выбирать либо очень плохой сценарий, либо очень хороший сценарий, по сути дела, ни тот не работает. А вот если вы добавляете, на первый взгляд, совершенно неосязаемый фактор абсолюта и наличие своего высшего «я» в эту систему, это вдруг система очень хорошо раскладывается по полочкам, и все становятся довольны. Становитесь довольны вы, становится довольна ваша супруга, ваши родители, родители супруги, предки, все окружающее пространство Вселенной. И еще раз для иллюстрации того, о чем я хочу сказать, я вам сейчас прочитаю одну математическую задачу, которую я взял из книжки. Значит, книжки, которую написал Игорь Федорович Акулич. Книжка называется «Королевские прогулки». Издана она была так называемой серией «Библиотечка Квант». выпуск 105. А библиотечка «Квант» — это приложение к совершенно уникальному журналу, который называется «Квант». Журнал «Квант» был основан, значит, физиком Кекоиным вместе с другими физиками. И несколько поколений наших будущих ученых светил выросли на этом журнале и, соответственно, на этих приложениях. А приведу я вам в пример следующую задачу. Задачу про Ишаков. В которой будет рассказываться про диспут между Ходжой Насреддином, значит, и его ученым другом Гусейном Гуслией. Значит, кто такой Ходжа Насреддин? Ходжа Насреддин — это герой многочисленных анекдотов, баек, рассказов, которые фактически присутствуют в огромных количествах стран Востока. В большей степени известны все эти рассказы действительно как анекдоты, но мало кто знает, что это вовсе никакие не анекдоты, а часть того, что называется суфийское учение. А надо сказать, что суфийское учение в его огромном количестве практик ничем не отличается от практик йоги. То есть это фактически аналог йоги, но где-то в мусульманской, скорее, среде. Вот. Так вот, задача. Задача такое, значит, небольшое объяснение. Называется «Ишаки в наследство». Ну или, перефразируя, к нашей задаче, это все, что мы, так сказать, кармически получили в наследство, когда мы родились в наших телах в этом мире. И следующее идет повествование. Не будем уточнять, при каких обстоятельствах, но как-то в одной чихане встретились Ходжа Насреддин и знаменитый мудрец и звездочет Гусейн Гуслия. Среди тем, которые они обсуждали, был затронут вопрос о наследстве и наследниках. «До чего же больное дело делёж наследства?» – вздохнул Ходжа Насреддин. При этом вспыхивают порой такие страсти, по сравнению с которыми великое побоище на Бухарском базаре, где ты, значит, и он указал на Гусейна Гуслию, где тебя угораздило зачем-то переодеться женщиной, покажутся мирной и ласковой беседой добрых друзей. Встречал я, помнится, двоих братьев, не поделивших старую облезлую козу. Они настолько упорствовали в своих правах, что каждый не позволял другому даже кормить свое животное. Результат плачевен. Коза сдохла. Ее шкуру прибрал к себе светлейший эмир бухарский. И все имущество братьев пошло на уплату судебных издержек. «К чему ты это все клонишь?» – раздраженно воскликнул Гусейн Гуслия. Напоминание о злосчастном переодевании, виновником которого был хорошо известен, больно задело его. «Я сам был единственным наследником моего отца, а у меня наследников нет». «Не о тебе речь, славный Гусейн Гуслия», — также елейно продолжал Насреддин. «Но как-то в Бухаре одному неглупому человеку пришлось помогать делить наследство, состоящее из 11 ишаков, между 3 братьями. Согласно завещанию, старший брат должен был получить половину всех ишаков, средний – четверть, а младший – 6-ю часть». Наследники попали в затруднительное положение, ведь 11 не делится ни на 2, ни на 4, ни на 6. Не рубить же ишаков на части. Тем не менее, этот весьма неглупый, как я уже сказал, человек нашел достойный выход из положения. А сумеешь ли ты сообразить, какой? Итак, друзья, у кого есть ручки и карандаши, запишите условия этой задачи. Имеется 11 ишаков и 3 брата. Один должен получить 1/2 или половину всех ишаков. Другой – четверть всех ишаков. А младший брат – 1/6 часть всех ишаков. И вот попробуйте, разделите этих 11 ишаков на 3 части так, чтобы все были довольны и чтобы наследство, значит, завещание было выполнено. У кого получилось? Интересно, что же у вас получилось? Ну?
Если одного добавить...
Молодцы, молодцы. Значит, а сумеешь ли сообразить, какой? Гусейн Гуслия задумался лишь на мгновение и тут же просиял, как начищенный медный кумган. «Сумею, с гордостью провозгласил он, и ты, порождение шайтана, будешь вынужден зарезать свинью своей наглости ножом восхищения перед моей мудростью и глубокомыслием». Какой слог, а, друзья, какой слог? «Упомянутый тобой неглупый человек был все же не умнее меня, и поэтому я легко могу определить, что он сделал. Он приехал туда на собственном ишаке и объявил: надеюсь, вы не откажетесь, если к вашим ишакам я добавлю своего и буду делить между вами не 11, а 12 ишаков. Братья, конечно же, согласились, ведь наследство от этого только увеличивалось. Ну, а число 12 прекрасно делится и на 2, и на 4, и на 6. Так что старшему досталось 12 разделить на 2 – 6 ишаков, среднему 12 разделить на 4 – 3 ишака, а младшему 12 разделить на 6 – 2 ишака. А всего, обрати внимание, презренный, это он обратился к хадже на средину, 6 плюс 3 плюс 2 равняется 11 ишаков. То есть один ишак как раз тот, на котором приехал этот человек, не достался никому. И на том же ишаке он уехал обратно. Вот так. Поразительно, Насреддин широко раскрыл глаза, изобразив крайнюю степень изумления. Но почему такое решение привело к успеху? Ведь делил-то он не наследство, а больше, чем наследство. И все равно оказалось, что... «Сейчас поймешь», — перебил его Гусейн Гуслия, все больше надуваясь от важности. Причина в том, что само завещание содержало ошибку. Ведь если братья должны были получить, соответственно, 1/2, 1/4 и 1/6 части наследства, то все это составляет 1/2 плюс 1/4, 1/6, получается 11/12 частей наследства. И непонятно, кому должна достаться оставшаяся 1/12 часть. Именно она и явилась тем самым ишаком, который был сперва добавлен, а потом изъят. Ну что, готов ли ты оценить по достоинству остроту и гибкость моего ума? Спросил Гусейн Гуслия. Готов, но только твою память, почтенный, улыбнулся Насреддин, ибо история эта стара как мир. И я сам слышал о ней еще в глубоком детстве, когда жил в доме моего приемного отца Гончара, Шри Мамеда, мир праху его. Нет сомнения, что и ты узнал о ней из многочисленных бесед с разными людьми, коих ты за свой долгий век повидал немало. Но одно дело знать, и совсем другое дело уметь применять свои знания в будущем. Поэтому позволь теперь действительно проверить остроту и гибкость а и все прочие достоинства твоего ума на примере случая, произошедшего со мной самим в Коканде, куда я забрел в поисках некого Агабека, хозяина горного озера. «Если ты его нашел, я ему не завидую», — ехидно вставил Гусейн Гуслия. «И опять ты прав, но речь не о нем. Итак, однажды я забрел во двор, привлеченный громкими воплями, и увидел четырех человек, сцепившихся в большой клубок, катавшийся туда-сюда по земле, усыпанную вырванными из бород клочьями волос. Кое-как успокоив их, я выяснил, что эти четверо тоже братья, которые таким образом пытаются делить наследство, состоящее уже из 25 ишаков. Одному из братьев должна была достаться половина наследства, второму – одна четверть, третьему – шестая, четвертому – восьмая часть. Я задумался, как быть, и поскольку день уже клонился к закату, пообещал прийти завтра, чтобы попробовать разделить наследство в соответствии с завещанием. И как ты думаешь, мне удалось это сделать? «Нет», — злорадно воскликнул Гусейн Гуслия, «и никакие попытки приехать, как и в предыдущем случае, на своем ишаке тебе не помогут. Ведь здесь сумма долей причитающихся братьев равна 1/2, плюс 1/4, плюс 1/6, плюс 1/8, итого мы получаем 25/24». А это больше, чем целое. Ведь ты к ним хоть на дюжине ишаков приедь, все равно при дележе их не хватит. Так что здесь тебе уж точно пришлось признать свое поражение, клянусь своей бородой. «Не клянись, уважаемый», — ответил Хаджа Насреддин, — «борода может еще пригодится». Друзья, вот решение этой задачи я оставляю вам в качестве домашнего задания, чтобы вы эту неделю продемонстрировали свой ум и сообразительность и попытались ее решить. Значит, еще раз условия. Надо поделить 25 ишаков среди четырех братьев, причем одному должна достаться 1/2 часть, второму 1/4 часть, третьему 1/6 часть, а четвертому 1/8 часть. А вы ее не найдете, она очень редкая. Найдут все сейчас. Сейчас век интернета, сейчас бесполезно. Бесполезно. Значит, попытайтесь проявить свой ум и сообразительность. Но на самом деле, даже в первом случае, если вы посерьезнее помедитируете на тот способ, которым предлагалось решить, то все равно он покажется вам странным. Ведь одна, значит, соответственно, 12-я часть-то ведь все равно куда-то делась, хотя ее и не было. Но не буду вас интриговать. Смысл в чем? Что есть очень большое количество людей, которые скажут: а какой абсолют? А какое ваше высшее я? Да нет никакого абсолюта, не видел я его. И мое высшее я, нет никакого высшего я, пар один внутри меня. Все, прахом был, значит, умру, прах и останется. И знаете, вы можете им очень долго доказывать, приводить религиозные какие-то там, может быть, обоснования или какие-нибудь там научные, псевдонаучные обоснования. Но так устроен наш разум, что все, что оказывается в плоскости разума, там же и остается. Поэтому, по сути дела, вот так примитивно вы ни обосновать, ни опровергнуть не сможете наличие ни высшего я, ни абсолюта. И по этой причине, друзья, пока взаимоотношения людей, взаимоотношения мужчины и женщины находятся только лишь в плоскости разума, или по-другому, только лишь в плоскости попыток уравновесить механизм защиты продолжения рода с помощью брачных традиций, церемоний, брачных контрактов или еще каких-то там прочих моментов, то это остается всего лишь плоскость разума. И задача эта неразрешима в принципе. Она начинает быть разрешима только лишь когда вы привносите еще нечто, во что огромная масса людей просто не верит. А потом, разрешившись при помощи этого привнесения, ваша задача, когда разрешается, вдруг выясняется, что то, что было привнесено, также и осталось незатронутым, как если бы вы и не знали о нем. Вот такая вот как бы логика действия высшего, запредельного в нашей обычной, повседневной жизни. Что мы можем его, если мы его привносим, оно самым магическим образом разрешает нашу жизненную ситуацию, и потом оказывается все довольны, интерпретировать это можно, что это высшее было, что его и не было. Поэтому, привлекая в свою жизнь высшее, в вашей жизни начинает проявляться высшее и разрешает самые противоречивые ваши жизненные ситуации. А после разрешения остается такая ситуация, которую окружающие люди будут интерпретировать как угодно. А вам повезло. А вот у вас так фишка легла, значит, или карта выпала вот так, да? То есть вы никогда не докажете, что в вашей жизни побывало высшее. Или другой пример, известный из химии. В химии есть такие вещества, которые называются катализаторы. Скажем, есть такой катализатор, это платина. Ну, на самом деле катализаторы бывают самые разные. Когда-то я даже пример приводил, хотел даже опыт показывать на одной из лекций, но так и не показал. Это когда предлагается вам взять кубик сахара и пытаться его поджечь. С помощью спичек, зажигалки, там, чего угодно. Так вот, сахар не горит. Но стоит сделать совершенно маленькую манипуляцию, взять пепел и намазать кусочек сахара этим пеплом, как сахар прекрасно начинает гореть. А причина в том, что в пепле содержится, значит, оксид элемента лития, который является катализатором. И вот самое смешное, что катализатор не расходуется, он ускоряет реакцию, он каким-то образом заставляет какие-то вещи, которые просто так не идут, случаться, но потом не вовлекается сам, значит, сам не расходуется, то есть не вступает в какие-то там химические реакции, чтобы расходоваться. И вот точно так же и здесь понятие высшего, высшего вашего «я», это своего рода катализатор, который действительно заставляет в вашей жизни разрешаться самые неразрешимые на первый взгляд вопросы и моменты. Причем все, и самая трудная задача, как вы помните из йоги-триады, это жизнь мужчины и женщины, куда изначально заложены противоречия. Так вот, эти противоречия еще раз разрешаются только лишь с привлечением высшего. Если вы начинаете пытаться практиковать практики триады без привлечения высшего, они до какой-то степени могут у вас сработать, но до конца никогда вы не разрешите противоречия и, по сути дела, останетесь, как и обычные люди, у разбитого корыта. На каком-то одном уровне вы можете что-то гармонизировать в своей жизни, скажем, ваши физические и сексуальные взаимодействия, или какие-нибудь ментальные ваши взаимодействия, или какие-нибудь еще. Но все равно найдется какой-то спорный момент, который отравит вам жизнь. Если нет этого составляющего, высшее, которое еще раз, либо как катализатор, магическим образом все ускоряет, магическим образом вообще позволяет случиться чему-то. Но после завершения этого всего его нельзя схватить. Вот нельзя сказать, что я призвал в свою жизнь Абсолюта или там свое высшее Я, Абсолют все сделал, а ему хватит, вот он, посмотрите, вот он Абсолют, это он все сделал хорошо, да, вот смотрите, все видели? Не было бы его, и ничего бы не было, да? А получается, что это как действительно волшебная такая птица счастья, да? Прилетела, все сделала к лучшему, махнула своим этим хвостом и улетела дальше. И вы другим даже не докажете, что это было в вашей жизни. Это принципиальное ограничение, друзья. А это принципиальное ограничение триады. То есть до тех пор, пока человек не открыт к высшему, он просто не поймет смысла и цели триады. Все остальное превратится в совершенно второстепенные отвлекающие практики. Собственно говоря, на Западе начало проникать такие элементы триады под названием тантра-йоги, которые превратились в большей части в какие-то там сексуальные, увеселительные такие времяпрепровождения, на свой момент нужные, может быть, но, по сути дела, не имеющие никакого отношения к изначальной задумке. Вот, поэтому возможно разрешить противоречие механизма защиты продолжения рода именно грамотным и правильным подбором тех упражнений, методов и действий, которые как бы распутают нашу негативную кармическую ситуацию при помощи привлечения высшего. Высшего и запредельного. То, о чем мы понять толком не можем, то, что мы не можем формализовать, пощупать, попробовать, взвесить, распилить, там, не знаю, что еще можно. Мы можем только лишь, знаете, обозвать это высшее или указать пальцем. И эти обозначения называются «наше высшее Я» и «запредельный Абсолют». Но даже этого вполне достаточно для того, чтобы как бы вовлечь их в работу в нашей жизни и разрешить самые неразрешимые задачи. Собственно говоря, когда во многочисленных религиях вы будете встречаться вот с такими всякими, знаете, методами, что там надо там молиться, поститься, там, знаете, излечение верой там, и прочее, прочее, то, безусловно, если это не шарлатаны говорят, и не всякие сектанты, которых сейчас развелось, от всех религий просто очень много, пытаются сказать эту именно мысль, которую, может быть, зачастую сами не понимают, а где-то прочитали и начинают, значит, ее, так сказать, транслировать. Вот, поэтому, еще раз, друзья, йога-триада – это высший пилотаж, где вы замахиваетесь не больше, не меньше одновременно на решение принципиальной задачи своего личного просветления, и только лишь в этом случае будете в состоянии развязать противоречия в жизни мужчины и женщины. Есть ли по этой части какие-нибудь вопросы? Мне надо дух перевести. Да, пожалуйста.
Вот вы сказали...
Представиться.
Кирилл, Международный открытый университет, заочный студент с города Киева. Угу.
Значит, вы сказали... Кирилл, прошу прощения, а кто у нас еще на связи? Особенно есть кто-нибудь из других городов?
У нас есть только Владимир.
Только Владимир из Запорожья. Да. Угу, хорошо.
Он, кстати, очень хотел ответить
на загадку. На следующую пускай ответят. Владимир, ответьте нам на следующую загадку. Сколько там ишаков? Как решите?
Владимир, сегодня не хотел.
Вы сказали, что изначально созданы отношения между мужчиной и женщиной так, что в них заложены противоречия.
Да.
Но не нарушает ли это нашу свободу? То есть, может, или мы сами были изъявили вот такие отношения?
Значит, Кирилл, отсылаю вас к предыдущим лекциям, во-первых. Во-вторых, к соответствующим интернет-йога-курсам. Дело в том, что механизм защиты продолжения рода, который, с одной стороны, нам портит жизнь, но с другой стороны, как раз и призван компенсировать сохранение нашей свободы при нашем уровне неведения. Там все замысловато тоже, не так просто. Так, еще есть вопросы? Хорошо. Теперь мы идем дальше. И возникает ситуация, или как, возникает такой же вопрос. Хорошо, если механизм защиты, если брак это фактически попытка человечества работать с механизмом защиты продолжения рода, то что же предлагается внутри триады? Есть ли там понятие брака, а если есть, то на каких условиях? Нужно ли подписывать брачный контракт или нет? Вот, или еще что-нибудь? И, друзья, ответить на этот вопрос чрезвычайно тяжело. Почему? Потому что давайте начнем по порядку. Для обычных людей, которые не стремятся к высшему, которые не стремятся к высшему духовному, все те наработки или все те советы по тому, как выходить замуж или жениться, на ком и какие при этом должны быть условия, они, мягко говоря, нерабочие. Почему? Потому что нет фактора высшего. Соответственно, есть фактор обычного брака, такого, какой мы знаем в обычной жизни, со всеми его недостатками и со всеми его попытками компенсации, как мы говорили на предыдущих лекциях, в виде проституции, измены там, и так далее и тому подобное. Вот, в лучшем случае свингерство, да, то есть мы об этом говорили, да. Во всяком случае, так вроде все честно. Если же привносится фактор высшего, то расклад совершенно другой. Но опять же, все зависит от степени, насколько серьезно человек стал на этот путь вовлечения вот в практике йоги по достижению высшего. Ведь не секрет, что кто-то делает первые шаги, кто-то достаточно серьезно в этом утвердился, кто-то вообще не видит своей жизни без этого стремления, а все остальное, как, знаете, бесплатное приложение к вот этому высшему. Поэтому мне легче всего, как это ни странно, привести пример из своей собственной жизни. Хотя вы помните очень серьезное правило, мы, как бы сказать, принцип тайны. Мы не особо любим, когда в личную жизнь людей кто-то смотрит, заглядывает или допытывается, как, что, зачем, почему. По огромному количеству самых разных примеров. Но, как вы помните, есть еще другая составляющая, которая называется принцип открытости, которая обязывает после того, как практики выполнены, хотя бы до какой-то степени или осмысленно передать их дальше. Поэтому вы должны понимать, что какие-то вещи я могу говорить, какие-то вещи я могу туманно намекать, но как бы не врать, ну и чтобы и вы не поняли, что не надо понимать. А если я бы просто давал вам формальные какие-то предписания по вступлению в брак, то вы бы мгновенно расслоились на три группы. Действительно, кому-то это было бы на ура, кому-то приемлемо, кому-то неприемлемо. Поэтому, как вы понимаете, для разных групп есть разные вот эти своды правил, которые приемлемы для каждой из них. И в дальнейшем мы, конечно, может быть, их разберем и формализуем. Я их не могу, допустим, под кальку переносить для разных групп йогов уединь сюда. Во-первых, я, конечно, их буду брать с образов жизни тех йогов уединь, ну, где они практиковались, а там образы жизни несколько другие, соответственно, отношения несколько другие, соответственно, некоторые факторы, о которых я буду говорить, вы просто не поймете, это будет не из вашей жизни. Вот, но все равно бы неплохо было бы в будущем их определить. Но самое, что меня, какую цель я ставлю, такую очень творческую, это на основе всех моих рассказов и на основе вашего жизненного опыта попытаться, чтобы каждый для себя лично попытался решить эту задачу о разрешении неразрешимого. То есть в том объеме, в котором, значит, у вас сложилась жизненная ситуация. Кармическая ситуация у вас всех разная, предыстория разная, стремления разные и так далее и тому подобное. И вот это, если честно, генеральная линия триады, потому что это линия свободы, где никто никогда вам ничего навязывать не будет. А вы возьмете ровно столько, чтобы осознать, что ваша свобода при этом увеличится, но никак не сократится. Вот. Так, ну что там, шум поменьше стал. Давайте мы откроем немножко эти самые окна, да. И если возможно, давайте мы эту дверь откроем, и, может быть, туда дверь, чтобы сквознячком все здесь продуло. Нет, нет, все открываем. Марк, пожалуйста, чуть-чуть побыстрее. И там входную дверь, если возможно, открыть. Значит, и поэтому... Нет, все-таки, наверное, шум пойдет. Хотя мне душно, честно вам скажу, мне очень-очень душно. Да? Открываем, открываем. Мне прана нужна. Да, открываем. Итак, ну, начнем с того, что как, допустим, йога-триада относится к самому обычному браку. То есть, ну, если брать Россию, как она относится к тому, чтобы пойти в ЗАГС и поставить штамп в паспорте? А очень положительно. Очень положительно. Если считаете, что это вам поможет, пойдите и сделайте. Значит, более того, я хочу здесь кое-что сказать вам. То есть, безусловно, для меня и для Виктории, а рассказывать я вам буду историю про себя и про Викторию, это дело третьестепенной, если не 3000-степенной важности. Но вдруг я понял, что в какой-то степени надо быть где-то, может быть, даже образцом. Почему? Потому что как я могу, скажем, вам что-то давать, что не пропустил через себя? А как вы понимаете, в Древней Индии не было ЗАГСов, и паспортов в нашем понимании не было. Поэтому ровно 3 недели назад мы с ней пошли в ЗАГС, фактически поженились. Ура! Я принимаю поздравления, да? Вторая часть, значит, этого балета. Дело в том, что и Виктория, и я, ну, как бы, знаете, уже тертые калачи, и много у нас всяких обетов, много у нас всяких практик и взаимоотношений, и обрядов, и всего на свете. Но хотелось бы еще один такой обряд сделать, уже такого, знаете, аналог такого, упрощенный, безусловно, аналог ведического бракосочетания. И при первой же возможности мы это продемонстрируем для всех присутствующих, да, чтобы вот это все. Ну, я подчеркиваю, упрощенный, на долгий у нас нет времени. Никогда. Вот. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, вы видите график работы, то есть выделить надо все, ну, не об этом даже речь. Итак, поэтому, собственно говоря, это ничего не решает, но, как ни странно, это меня натолкнуло на некоторые размышления по работе механизма защиты продолжения рода, и мы где-то даже с Викторией в этом сошлись, в том плане, что, как ни странно, любой штамп в паспорте – это в большей степени метод сознания. Потому что, как вы понимаете, последние наши там года жизни с Викторией, они от этого никак не поменялись, да, ничего не внесло, абсолютно ничего. И я вдруг понял, что это больше метод сознания, чем метод энергии. Мое отношение к ней не поменялось, ее отношение ко мне не поменялось, вообще ничего не поменялось. И вдруг я понял, что раз этот фактор сознания, то этого фактора, по идее, больше должен бояться мужчина, чем женщина. То есть мужчина больше боится пойти в ЗАГС и поставить штамп, чем женщина. Женщина относится к, значит, к вопросу супружества более спокойно, а мужчина нет, потому что он любит умничать, он любит уходить в империи. И в этом смысле механизм защиты продолжения рода, доминирующий в той стране, где он живет, ну скажем, в России, он очень суровый. Почему? Потому что ты как бы подписываешься, что все, кончилась твоя вольная жизнь. Помните, как эта песня была у этого Андрея Миронова? Помните, женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, да? Исчезнут, сгинут навсегда, да? И так далее. Вот. И поэтому, как ни странно, мужчины больше боятся обряда бракосочетания, чем женщины. Потому что это фактор сознания, это фактор, который гипотетически, я подчеркиваю, гипотетически воспринимается мужчиной как ограничение его свободы. А мужчина-самец, механизм защиты продолжения рода, требует от него покрыть как можно больше самок. Да? А тут он как бы под влиянием общественного мнения, которое говорит, не, все, жена, все, какие там сторонние у тебя эти самые. То есть ни один правый, как говорится, не имеет права налево. Вот. А, вот, очень интересные на самом деле, опять же, мысли, но опять же не об этом речь, это в расчет не идет. Я просто к чему хочу сказать, что это все внешний антураж, мало относящийся к сути взаимоотношений. А по сути дела, суть взаимоотношений или то, допустим, как я с Викторией, как говорится, вот все сближались и сближались, был по некоторым канонам, которые, в общем-то, сформировались по тем принципам и правилам из йоги-триады и тем предписаниям, которые... ну, фактически сохранились. Еще раз хочу сказать, они достаточно жесткие, и они, безусловно, вам могут не подходить. Скорее всего, и не будут подходить. Но в любом случае, как вот эта задача с ишаками, она натолкнет вас на размышления. Да.
По поводу ишаков. Там тоже плюс один ишак получается?
Нет, сейчас плюс один ишак перед вами сидит и пытается вам... Пытается вам уже не про ишаков, вот, да, а про что-то другое. Ну что ж, друзья, вот такая ситуация, как же. Так, итак, сколько бы не было ишаков, а прежде чем выйти замуж или жениться, надо выбрать себе такого ишака, от которого было бы минимум проблем и максимум просветления. Понимаете, да? Ну или, соответственно, симметрично в отношении ишачек. Да? То есть сколько бы их ни было, то вот в том же, да, ослиц, да, ослиц. Вот меня поправляют абсолютно правильно. Вот, да. Огласите, пожалуйста, весь список. Так, итак, начинаем. Начинаем мы с того, что да. Вам, если вы идете путем триады, прежде чем выйти замуж или жениться, надо осмыслить такую вещь. Чего вы хотите от этой жизни? К чему вы стремитесь? И, соответственно, безусловно, только лишь с таким человеком вы можете пройти этот путь триады. И мысль заключается в том, что победи до того, как вступаешь в битву. Или по-другому. выйди замуж или женись за Абсолюта. И больше ни за кого. То есть, не соглашайтесь ни на кого меньше. А все меньше приведет вас к разочарованию. Или по-другому, если вы девушка, сперва выйти замуж, вам надо выйти замуж за Абсолюта, а потом за мужчину, через которого будет светить Абсолют. Я говорю достаточно такие, знаете, фразы туманным, непонятным языком, но понятнее здесь и не скажешь. И фактически вся твоя жизнь получается как жизнь супружества с Абсолютом. Даже если у тебя нет физического супруга или супруги. И, соответственно, общайся с Абсолютом. Но в то же самое время помни о священном долге, о том, что является основой родовой йоги, о том, что ты должен отдать священный долг или нарожать детей, или помогать другим в этом вопросе, как это рассмотрено в родовой йоге. И тут вступает в игру следующий такой шаг. Что хоть у тебя уже есть муж и жена, на котором ты уже женился или вышла замуж, но так как у тебя есть физическое тело, тебе важно, чтобы Абсолют в твою жизнь пришел в физическом теле. И поэтому ты начинаешь, грубо говоря, призывать Абсолют прийти к тебе в теле человека. Иначе, безусловно, как ты отдашь священный долг? Священный долг перед предками. Это, кстати сказать, основа для многих практик по преодолению одиночества. Время от времени задают такие вопросы, а я знаю, что это самые страшные вопросы, которые только лишь могут у вас в жизни быть, это вопросы одиночества. Есть соответствующие многочисленные практики, мантры, янтры, визуализации, но суть в них та, о которой я уже сказал. Это призывать Абсолюта, чтобы он пришел через конкретно физического человека. Соответственно, дальше, если рассматривать следующую логику развития событий, Это надо искать единомышленников и единомышленниц, которые подобно тебе идут туда же и разделяют твой же образ жизни, которые также вышли замуж, ну или, соответственно, женились на Абсолюте. А если касается это более такого, знаете, ну, более такого руководства к обычной жизни, то как мы сказали на предыдущих лекциях, иди ищи того, кому идеи высшей влюбленности очень близки. Ну или более формальный такой момент. Ищи такого человека, который стремится в своей жизни соблюдать первый, второй и третий принцип йоги. И среди таких людей ты быстрее найдешь, точнее, среди таких людей Абсолюту будет легче прийти в твою жизнь. Дальше начинается следующая вещь. Здесь возможны варианты. Либо сразу Абсолют начнет светить, и ты влюбишься. Либо ты должен, опять же, известными практиками, все равно видеть Абсолюта в человеке. И тем самым расчищать дорогу. Ну, в моем случае с Викторией было совершенно все великолепно, чудесно. И, если честно сказать, фантастически настолько, что я даже до сих пор не могу прийти в себя. А, дело в том, что она в меня влюбилась просто безумно. Она ни есть, ни спать, ни ходить, ни думать, ничего не могла. А в этом отношении я ее не замечал. Кроме того, обстоятельства как в моей, так и ее жизни просто исключали нашу совместную жизнь. Но потом методами практик, не методами практик, а вот такого отношения и соответствующие практики, привнесения высшего в жизнь, вдруг совершенно невероятным образом все развязали. Все вокруг были счастливы. И мы, и все остальные. Распутался самый нераспутываемый узел. Но опять же, распутавшись, знаете, ухватить некого, кто распутывал. А я очень, честно сказать, Викторию не видел. Мне, знаете, в дальнейшем напомнило, как ни странно, один миф. Миф о том, как Парвати влюбилась в Шиву. Ну, не в том плане, что я Шива, не, боже упаси, такие на себя эти примерять. А, вероятно, в этом мифе есть какая-то, какой-то, знаете, какой-то вот, какая-то глубинный отпечаток, вот, ситуации, которые бывают. Но вы понимаете, что я очень давно в йоге, и на мне висят колоссальные обязанности, которые не позволяют мне жить своей жизнью так, как бы я захотел. Поэтому я ничего не вижу, не слышу. Стараюсь вообще на людей даже не смотреть и не вовлекаться. Почему? Потому что во имя йоги иногда приходится принимать жесткие решения, а если ты же начинаешь уже вникать в человека, проникать, потом бывает очень тяжело его отстранить, когда у него начинаются какие-то заскоки, и он начинает дело йоги рушить. Поэтому вот Виктория вам всем и говорит, вы когда ко мне подходите, вы всегда представляетесь и здороваетесь и говорите, я такой-то, такой-то. Почему? Потому что я стараюсь этого не знать. Потому что если вдруг во имя йоги мне придется с вами расстаться, я, ну как по выполнению моего долга, я буду это делать, а мне будет очень тяжело с вами расставаться, если начнутся какие-то личные, знаете, взаимоотношения. Да. И вот такая же ситуация произошла. А потом вот методом практик, во-первых, все расплелось. Ну и во-вторых, я прозрел. То есть, это, кстати, сказать девушкам. Девушки иногда очень сильно влюбляются, а юноши как-то ни в какую. Бывает. По себе знаю, бывает, да, бывает. Но это... Не самый плохой, я вам должен сказать, вариант. Один из самых лучших, пожалуй, как я вот сейчас уже теперь понимаю. В особенности, если ваш юноша чем-то занят. Итак, следующий момент. Это видеть в ней или... Значит, в нем абсолюта. Если вы влюблены, это у вас автоматически происходит. А вот если нет, тогда ваша совместная жизнь превращается в практику йоги-триады, и соответствующими йогами вы начинаете как бы пробиваться сквозь скорлупу человека к абсолюту, который к вам пришел. Для этого масса практик самых распрекрасных существует. Но суть этих практик следующая. Свобода полнейшая. Поэтому как моя задача, так и задача Виктории, это увеличивать свободу друг друга. А так как мы с ней, в общем-то, вовлечены были в практике триады достаточно долго, то, соответственно, самыми разными практиками, в том числе и с другими партнерами или партнершами, мы это отрабатывали долго. Ну, точнее, ситуация несколько другая. Понятно, что когда у Виктории такая-то спонтанная влюбленность несколько, значит, была подрастерена, потому что в тот момент она не могла думать ни о каких партнерах. Это исключалось в ее жизни. Зачем? Она и так уже все видит. Каково еще видеть? Но, как вы помните, влюбленный, подарочный вариант влюбленности достаточно быстро теряется. В этом отношении мы не небожители, а самые обычные люди. И вот эта вот практика видеть абсолюта в другом, очень серьезные практики, собственно, составляющие ядро триады. Это то, чем мы, я надеюсь, в дальнейшем будем заниматься, то есть изучать, что конкретно, когда, зачем и почему делались. Еще раз я хочу сказать, это не секрет. Практиковали мы сексуальные практики в том числе. Ну, их достаточно мало на самом деле. Больше о них разговоров, честно сказать, чем, собственно. Тем более при суровой загруженности, там, знаете, не до всего. Но следующий момент. Как вы понимаете, это иметь детей от абсолюта, который пришел к тебе в человеческом теле. И этот вариант отдачи священного долга развязывает затруднение МЗПР, механизма защиты продолжения рода. Сколько времени, а? И понятно, что в качестве партнера или партнерш мы с Викторией могли достаточно долго общаться и долго с ней практиковать. Но нужен следующий шаг. Это когда ты выбираешь себе мужа или жену. И здесь момент следующий. Муж или жена, как вы помните, если проходили соответствующие курсы, скорее всего, никто не знает, но это не важно. В этом отношении ты выбираешь отца или мать своих детей в первую очередь. Потому что абсолют мог тебе проявиться через одного человека, через другого, через третьего. Но ты должен выбирать именно того, от кого ты будешь иметь детей. Это во-первых. Во-вторых, это того, с кем ты будешь делить аскетизм совместной жизни. Хоть ты пригласил абсолют в свой мир, и он пришел в форме, скажем, женщины, твоей мечты, но фактически ты сам находишься в неведении, и ты сформировал, значит, это вот образ женщины, как мы говорили с вами на предыдущих лекциях, своей визуализацией предыдущей. Со всеми заложенными противоречиями. И поэтому, когда к тебе приходит женщина, даже если это абсолют в теле, то это вовсе не говорит о том, что исчезла ваша негативная карма. Вы фактически получили вот один слепок неведения, получил другой слепок неведения, или по-другому, ваше высшее Я действительно призвало абсолюта, и абсолют пришел через человека, а между вами слой майи, непреодолимый на первый взгляд, который вы начинаете с двух сторон пробиваться друг другу навстречу. И все это связано с аскетизмом. Вы будете видеть свое отражение. Все, что вы негативного когда-то отослали, к вам придет. И жизнь, безусловно, очень тяжелое в этом отношении, потому что столкнуться со своей же собственной негативной кармой чрезвычайно тяжело. Так вот, жениться или выходить замуж уже или подтверждая свой духовный брак физическим, можно только с тем человеком, от которого вы готовы иметь детей, и с которым будете проходить аскетизм, то есть терпеть друг друга. И вот каждый день, когда у вас какие-то недопонимания, ссоры, склоки и так далее, и вы уже не знаете, куда деться друг от друга, вам записывается как высочайшая практика в йоге аскетизма, по сравнению с которой все хваленные аскеты, там, знаете, на Востоке, который один там с поднятой рукой стоит, пока она не отсохнет, другой там ничего не ест, третий на гвоздях. Так вот, все это детский лепет, это тренировка перед тем, как вы начнете жить мужем и женой. Я подчеркиваю, даже с тем, кто является проявлением абсолюта, которого вы призвали. Я вот еще раз хочу подчеркнуть. Первый шаг, о котором я остановился, призвать абсолюта в свою жизнь, это не такой абстрактный, знаете, абстрактная вещь. Это серьезный шаг. Я не буду подробности описывать, как, что, зачем и почему, но факт в том, абсолют пришел в виде твоего отражения и сказал: «Здрасте, ты меня звал? Вот он я». «Ах, не готов на меня смотреть? Так я ж твое отражение. Давай-ка мы поработаем совместными усилиями, значит, и как-то преодолеем это». Так вот, если вы готовы иметь детей, проходить аскетизм, если у вас единое духовное устремление, то да, такой человек может стать вашим мужем или женой. Ну и обратная сторона – это тот человек, с которым вы будете проходить наслаждение, любовь и, как учит йога, влюбленности. Вы выйдете в состояние влюбленности и достигнете высшего состояния в йоге. Ну и, наконец, следующий момент. Когда вы вступаете в брак, вы должны кинуться с головой в абсолюта, которого призвали. Без задней мысли. Без мысли о том, а если я разойдусь, кому там, значит, там это останется, а кому там то пойдет. То есть вот эти шутки с абсолютом не проходят. То есть если призвали, то будьте уверены, он там. Если вы начали калькулировать там финансовые прибыли, убытки, значит, расклады, а что будет, если это, а что будет, если то, значит, вы как бы изгоняете абсолютно. Поэтому вы как, ну, плохое выражение, как в омут, но вы должны кинуться с головой. А, и знаете, как мне нравится, в бухучете есть такое положение – любая фирма или любая организация, которая когда-либо возникает, предполагается, что она будет существовать вечно. Иначе вы всегда можете распределить так убытки и прибыли, что потом, значит, ввести в заблуждение всех вокруг, значит, а сами нечестным образом нажиться. И по этой причине и существуют фирмы-однодневки, которые собирают на себя долги, а потом говорят, а я несостоятельный, банкрот. Вот, некоторые подобным же образом выходят замуж или женятся. Что типа, ну ладно, годик проживем, а там видно будет. Так вот, если есть фраза «а там видно будет», то значит нет абсолюта. И значит вся магия исчезла. А так как вы поймать его не можете... Вы даже не можете понять, когда он там был и когда его не стало. А именно из этого соображения рождается положение во многих религиях о нерасторжимости брака. Вовсе не потому, что, значит, как эти церковные деятели там или еще кто-то были такие, знаете, эти мазохисты и сами других предлагали к тому же, да? Просто это неотъемлемая часть момента не прогнать выше, которое вы с таким трудом призвали. Значит, поэтому вот для этого существует брак. Или по-другому, брак существует, или супружество, для увеличения вашей свободы. Отдача священного долга, дети, это значит увеличение вашей свободы. Аскетизм, когда вы терпите друг друга и продираете вот эти вот наслоения кармические, это увеличение вашей свободы. Общее духовное стремление, это увеличение вашей свободы. Наслаждение, скажем, через секс или через взаимоотношения, это увеличение вашей свободы. Любовь, увеличение вашей свободы. Влюбленность, увеличение вашей свободы. А в дальнейшем вы, когда сливаетесь друг в друге или познаете абсолютно друг в друге, и тем самым познаете абсолютно вообще, это предельное увеличение свободы. То есть, при этом, ну то есть вот, само понятие брака – это увеличение свободы. Ну и следующий шаг, регламентирующий вашу жизнь. Ну или, опять же, я буду приводить пример себя. Смысл заключается в том, что если, вы помните, нет влюбленности, включен механизм защиты продолжения рода. Значит, я не просто... Как говорится, согласен. Я, скажем, настаиваю, чтобы Виктория еще практиковала с другими партнерами. Точно так же, как и она настаивает на том, чтобы я практиковал с другими партнершами. Но, как вы понимаете, нам сейчас не до практик в триаде. Это я вам рассказываю прошлые все эти дела. Иначе бы я не смог вам лекции читать по триаде, как вы понимаете. Читать можно только то, что ты, в общем-то, представляешь. Вот. И, понимаете, здесь тоже очень серьезный такой момент. Не просто настаивает, а еще, ну, мы прошли через достаточно суровые школы йоги, в нашем случае предписывается мне искать ей партнеров, а ей партнерш. И предписывается не запрещать практиковать с другими партнерами или партнершами. Причем, знаете, не так, как это иногда бывает, вот я был таким свидетелем, один там товарищ, который загорелся триадой и говорил своей жене: я не могу, я буду практиковать. На что жена говорила: да ради Бога, ты свободен, практикуй, а я нет, не для меня. А вот этим словом «не для меня» все, кранты, мужчина никогда не будет практиковать, если жена не будет в равных позициях. То есть, если она сама не идет по этому пути, то моментально мужчина никогда не пойдет. То есть в этом отношении мужчина внешне только такой свободный. На самом деле он более порабощенный, чем женщина. Женщина более раскрепощена в каких-то смыслах. Хотя внешне, наоборот, более целомудренно иногда кажется. Да, так вот. Так вот, понимаете, и, ну, во-первых, этим самым исключается, в принципе, измены, на стороне какие-то там делишки. Понимаете, победа до того, как вы вообще ввязались в войну. Просто у нас нет проблем, допустим, измены и ревности. А кого изменять, кому изменять, кому ревновать, если я только за и она только за. Вот, более того, если у меня такой этот самый, как говорится, обед ей искать, так я только рад. Но я еще раз хочу сказать, если кто-нибудь из вас когда-нибудь станет на путь триады, будь вы мужчина или женщина, самая большая головная боль будет заключаться в том, чтобы как раз найти этих партнеров, вменяемых, адекватных, готовых именно к практике. Не отморозков, понимаете, которых сейчас огромное количество, а реальных людей. Практически невозможно, друзья. И следующий шаг, опять же, что если, допустим, какой-либо партнер хочет практиковать с Викторией, путь к ней через меня. Или наоборот, женщине путь ко мне через нее. Понимаете, да? То есть этим самым вы просто не представляете, какое гипотетическое количество моментов механизма защиты продолжения рода развязывается. Вплоть до того, что осоловелый механизм защиты продолжения рода начинает говорить, а собственно никого-то и не хочется. Я и так в одной вижу все, да, или в одном, да. Вот. Но это уже детали, которые мы, может быть, будем в дальнейшем обсуждать. У нас время, к сожалению, заканчивается. Мне надо быстренько пробежаться по другим моментам, чтобы в дальнейшем мы их более подробно обсудили. Следующий момент. Итак, значит, момент того, что она не препятствует, чтобы я практиковал с другими. Если я с кем-то хочу практиковать, то путь ко мне я, значит, отсылаю, ну, если действительно бывает такое, есть единение, я отсылаю ее к Виктории, только через нее, точно так же, как она. Почему? Этим развязывается огромное количество всяких других зацепок. Следующий момент, очень важный, это уже со стороны, знаете, такого негативного провоцирования механизма продолжения рода. Но все, что касается детей, то согласно вот этому положению, определяющему состояние брака, что я, что Виктория обязуются иметь детей от других, ну, мужчин или женщин, только лишь с согласия другого. То есть, понимаете, да? То есть, практиковать ради Бога, но семья священна. Семья нерушима. Дети – приоритет. То есть не так, что, скажем, у мужа две семьи, он и тут живет, и там живет, знаете, на два дома. Как только такое возникнет, у любой женщины, даже если она пять раз единя, мгновенно просыпается механизм защиты продолжения рода. Она забывает про все поучения великой влюбленности. Да, почему? Потому что она реально начинает чувствовать угрозу своей семье. У нее есть ребенок, да, а у мужика, если еще появится, или еще там, ну, симметричная ситуация и для мужчины. Вот. Но опять же, друзья, я сейчас вам говорю вариант такой, умеренно жесткий, потому что есть еще более жесткие варианты, о них попозже. Следующий момент, определяющий супружество, Опять же, он выходит из принципа свободы. Это всеми силами сделать своего мужа или жену свободными во всех отношениях. В финансовом, материальном, интеллектуальном, духовном. То есть, если у меня есть возможность сделать Викторию свободной, я в лепешку разобьюсь, чтобы она была свободной в любых моментах. Еще раз, будь то финансовый вопрос, будь то там какой-то, знаете, интеллектуальный или еще какой-нибудь, знаете, вот помочь человеку раскрыть в нем абсолюта. Раз он уже и так пришел, то помогая человеку пробиться абсолюту, я фактически помогаю самому себе пробиться сквозь пелену своего неведения. Наконец, следующий момент, очень жесткий. Это продолжение вот этого принципа аскетизма терпеть, терпеть и терпеть. Что я, что Виктория достаточно давно в йоге, прошли мы самые разные моменты, иногда демонстрируя еще раз самое такое хладнокровное отношение к самым таким ситуациям, заставляющим волноваться, мягко скажем. Но все это детский лепет, когда ты начинаешь жить с женщиной или женщина с мужчиной. Ничего человеческое нам не чуждо, и поэтому бывают ситуации, скажем, конфликтов. Очень серьезные конфликты и на первый взгляд неразрешимые конфликты. Вот просто неразрешимые конфликты. И здесь серьезный обет этого практического аскетизма, стиснув зубы, терпеть. И потом, если привлекается высшее, самым волшебным образом все развязывается. Конечно же, первые мысли, желания, знаете, это самое, сменить партнера. Первое желание все разрушить и начать по новой, найти себе более совершенного. Друзья, все, что я вам говорю, как вам сказать, это за это заплачена большая цена. Во-первых, древних йогов уединений, которые оставили нам это знание. Во-вторых, это знание я сперва получил теоретически. Но несмотря на то, что я получил его теоретически, несмотря на то, что Виктория тоже тертый в этом отношении калач, мы не избежали ни одной ошибки. Мы все их прошли, все без исключения. Без исключения все, и поэтому я вам сейчас говорю не абстрактную теорию, а только лишь то, что пропускал через себя. Поэтому даже если у вас будут идеальные отношения, знайте, все равно будут моменты, когда вам будет оставаться только лишь одно – стиснув зубы, терпеть. Дайте время для абсолюта, чтобы он разрешил неразрешимое, поделил ваших ослов. Чтобы действительно клочья бороды и вырванных волос не валялось. Друзья, вы должны понимать, что вот даже вот что с позиции мужчины и женщины, вот были ситуации, когда мы буквально чуть ли не драться друг друга лезли. И я себя ловил на мысли от идиотизма происходящего. Почему? Потому что предыдущие йоговские практики, они как бы оставили отпечаток, и всегда все равно остается какой-то островок незатронутости. Правда, он очень такой маленький-маленький, он такой еле там теплится. Еле-еле теплится, и вдруг я вижу, что мои учителя и учительницы меня предупреждали. Слава Богу, пропустили по практикам триады, потому что остался отпечаток того, а то мы точно бы там драться в рукопашный бой бы пошли. И вдруг я понимаю, что я не могу, я сейчас начну стекла бить, посуду, я сейчас ей фингал под глазом поставлю. Причем я вижу, что у нее те же самые позывы повырывать, значит, мои скудные эти самые, скудную растительность на голове, да? И самое, друзья, страшное, что применяя жутчайший аскетизм, и проходит время, час, два, три, день, иногда два, иногда три. И потом мы вдруг с ужасом поняли, что вот в чистом виде, знаете, причинная шизофрения. Или на ровном месте, вот чисто кармические недоработки. Ты увидел чисто свою взбалмошность себя же самого в прошлом. Но она к тебе сейчас вернулась. Но вернулась так, что вы ее перетерли. И вот если бы не это положение о нерасторжимости наших отношений, так как ты не можешь расторгнуть брак с абсолютом, а ты в браке с абсолютом, а не с кем другим. И абсолют выбрал, может быть, самого лучшего представителя мужского или женского пола, чтобы прийти к тебе. И ты знаешь теоретически, что другие женщины или другие мужчины в этой ситуации будут на порядок хуже. Так вот, даже эта мысль о том, что абсолют уж подсуетился и сделал тебе все самое-самое, от этого все равно не легче, потому что ты, конечно же, забываешь, что ты видишь свое отражение, ты, конечно же, думаешь, что это вот враг. И невольно теряешь над собой контроль. Друзья, я повторяю, несмотря на долгие практики йоги аскетизма, жесточайшие, суровейшие. Но вот еще раз хочу сказать, практики триады, практики с другими партнерами или партнершами, как ни странно, дают запасной аэродром. Они дают время, пока действительно высшие силы распределят твоих ослов. То есть выигрыш во времени, а для этого обязательно нужны партнеры или партнерши, это вопрос жизни или смерти. Если есть этот выигрыш, даже гипотетический, друзья, ты можешь просто подумать, пойду сейчас к своей партнерше, поплачу, значит, в жилетку, пойду к своему партнерше, расскажу, какой он козел. Вот. Даже эта гипотетическая возможность, недоведенная до реализации, дает время. Время дает возможность высшему, или как, знаете, в древних тантрах богини Кали, распутать или разрезать своим этим ужасным ножом все сплетения кармы. Значит, дальше мы идем. Следующий момент, чрезвычайно важный, хотя он как бы вытекает из всего прочего, но он имеет некую такую асимметричность для мужчины и для женщины. Женщина не должна отказывать мужчине в сексе никогда. Даже если она собиралась умирать. Вот такое положение. И иначе даже слово сомнение, или даже, знаете, если вы соглашаетесь, но с неохотой, моментально просыпается мужской механизм защиты продолжения рода. Ничем не уймете, ничем абсолютно, никакими доводами. Отключают у мужиков мозги просто на раз. А более того, скажите, да, дорогой, сейчас. А мужик, смотрите, я устал, в следующий раз. Почему это важно? Это важно для других практик триады, так называемых практик приближения к точке йоги, о которых, я надеюсь, мы более подробно будем говорить. Это уже физические упражнения, ну, если угодно, в постели. То есть тренажерный зал в постели, да? Это очень тяжелые йоги по вибрациям сексуальной энергии таким образом, чтобы еще быстрее пережечь вот эту разъединяющую вас карму, чтобы ты быстрее увидел абсолюта в своей жене, а жена в муже. Они, кстати сказать, могут выполняться не только с мужем или женой, но еще и с партнерами и партнершами. Более того, некоторые варианты только лишь при наличии дополнительных партнеров или партнерш, иначе там не развязать какие-то такие очень серьезные узлы. И, соответственно, другое положение для мужчин. Какое бы ни было плохое настроение у твоей женщины, какие бы ни были у нее заскоки, претензии, недовольство, как бы она себя, знаете, не вела плохо, Терпи. Просто терпи. То есть, ну, во-первых, вы знаете, что если там у женщины иногда с месячными связана масса таких вот всякого рода состояний, а по сути дела это провоцирование, опять же, механизма защиты продолжения рода женщины. Как это так? Прошел месяц, а меня не оплодотворили. Это чем же мой дорогой супруг занимался? А может, у него кто-то там на стороне есть? А может, он меня не хочет? А может, вообще случайно его сменить надо? А давай-ка я его попробую на прочность, а? Вот я ему устрою скандал, а что это, знаете, вот на пустом месте? Что это ты вообще-то? Почему без панамки? Не убрал за собой. Вообще, мне не сказал, мне сегодня доброе утро мне не сказал. Почему? Причины будут идиотские, ниоткуда. И вы, как мужчины, должны взять на себя этот обет, никогда плохо о женщинах не относиться, как бы стервозно они к вам себя не проявляли. Это на самом деле касается в первую очередь вашей жены. А вообще говоря, если вы стали на духовный путь, касается всех женщин. Поэтому говорить о других женщинах, что она шлюха, не буду другие слова, это самое, да? Там развратница, или там дура, или стерва, или блондинка тупая, или еще что-нибудь в этом роде, это, в общем-то, где-то нарушать этот принцип. Женщина святая. Она святая во всех своих заскоках, во всех своих капризах, во всех своих, вот, знаете, несправедливых, вызывающих и раздражающих вас поступках. Вот стисните зубы и терпите. И это где-то до известной степени, вот не отказ в сексе и терпение любого поведения жены, это где-то аналогичные механизмы по уравновешиванию механизма защиты продолжения рода. Следующий момент. Ну, есть, конечно же, действительно очень серьезные моменты, когда, допустим, женщина не может там что-то, да, но если есть партнерши, которым жена доверяет, это очень большой выход, или то же самое партнеры. Друзья, вы должны понимать, что пока мы молоды, сильны и полны амбиций, у нас есть и сексуальные какие-то моменты, но бывают эпизоды в жизни, друзья, когда то вы не можете выполнить свой супружеский долг, то ваша жена по причине, что какой-то очень тяжелый темный пласт кармы негативной на вас наваливается. И поэтому наличие партнеров или партнерш позволяет, опять же, дает вам время быстро раскидать свою внутреннюю негативную карму, чтобы ваш муж или жена за это время не взорвались и не испортили всю игру. Друзья, это серьезные вещи, о которых я вам говорю. Все не так просто. Следующий момент. Очень важный. Никогда не посвящайте своих родителей в ваши взаимоотношения. Всегда показывайте только самые положительные моменты. То есть всегда демонстрируйте, что действительно вы живете с богиней, в которую вы влюблены, или с Богом, в которого вы влюблены. Никогда не вовлекайте родителей в ваши дела. Это иногда тяжело бывает сделать, когда вы там, скажем, вместе живете, но что же делать, придется стараться. Иначе родители могут спровоцировать ваш механизм защиты продолжения рода совсем другой стороны, которой вы не ждете, и будет так плохо. У вас свои проблемы, а тут еще добавятся чужие. Вот. Следующий момент. Опять же, он истекает из вот этих вот всех моментов. Это никогда не ругаться при детях и никогда не делать никаких провокационных действий, если вы знаете, что ваш там супруг или супруга сорвется и будет ругань. Если вам надо что-то выяснить, уединитесь. Уединитесь для практики. Вот там и выясняйте. Друзья, к сожалению, временные рамки мне не позволяют дальше это все обсуждать, но на дальнейших лекциях мы поговорим. Итак, еще раз, я вам привел один из возможных таких, как, если угодно, триадных брачных или как супружеских взаимоотношений, лично тех, по которых шли и идем я и Виктория. А как вы понимаете, могут сказать, а что же вы, ну как, что же вы такими этими самыми образцами являетесь? Нет, мы не образцы. Мы не образцы. Эти варианты могут смещаться как в более умеренный вариант, так и в более жесткий вариант. Я это всего лишь привел в качестве размышления для каждого из вас, чтобы вы осознали себя, чего вы хотите, свои взаимоотношения и так далее, и так далее, и так далее. И свои следующие шаги. Можем ли мы развестись с Викторией или не можем? На всю волю Абсолюта. Он нас свел. Но понятие развода у нас с ней не может быть в принципе. Потому что не я и она. Понимаете? А высшее я одного и Абсолют другого. Через другого, что нерасторжимо в принципе. А если нерасторжимо на этом уровне, и собственно, мы волеизъявляем идти на этом уровне, кто может расторгнуть еще, кроме? Кто может соперничать с начальником? Но с другой стороны, вы понимаете, что когда начинают вот так вот нагло говорить, да мы образцовая пара, мы никогда не разойдемся, это искушение других людей с другим механизмом защиты продолжения рода, с другой визуализацией. Вы понимаете, да? И попытка попробовать на прочность. А мы еще копнем, что у вас там за триада, еще копнем, еще посмотрим. И вы должны понимать, что вести какой-то образ жизни и его обнародовать – это двойная наглость. Можно тихо жить, но никому не говорить. Можно говорить, но не жить, да? А жить и говорить – это двойное, это, знаете, это подставляться под удар. И вот почему есть принцип тайны, но с другой стороны, вы помните принцип открытости. Если я вам этого не скажу со всеми, значит, этими, вам никто не скажет. И поэтому сказать, что в принципе неразрушимы наши отношения, я тоже не могу. Понимаете, да? А есть такая очень хорошая, как вот этого, у Хаджина Средина, поговорка. На все воля, что называется, Всевышнего. Вот. А так как вопрос времени исчезает, то вообще само понятие о том, что мы можем с ней разойтись, исчезает. Друзья, времени нет, на это все уже много прошло. Все на сегодня, все. Ура, 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 ура.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.